На сером бетоне под ногами Паганель заметил несколько проводов. Раньше их здесь не было. У штабной палатки царило оживление, но оно оказалось не связанным с его отсутствием. Несколько фонарей осветили подошедшего и равнодушно погасли. «Вот, пусть ученый послушает», — глумливо прогнусавил кто-то. «Ильяс сейчас на всю Москву говорит», — гордо пояснил Алик. «На всю Россию. Во всем мире услышат. Ребята телевизор принесли. Посмотрим, что про нас покажут». «Ты что, Ишак, помогать не захотел?» — грубо спросил простуженный голос. И невидимая рука толкнула Паганеля в грудь. Горячие пальцы крепче сжали взмокшую рукоятку. Сейчас он вполне был способен нажать на спуск. Но не время. «Отвяжись! Меня Ильяс за другим посылал!»
«Ты его адъютант, да? А где ты вообще был? Мы прошли, тебя не видели!»
«Смотреть хорошо надо. В сторону отошел. Отлить!»
«На ноги не попало. Что-то с саками завоняло».
Он попал в точку. Кровь прилила к лицу Игоря. Раздался гогот. Новое развлечение перекрывало происходящее в палатке.
«Это сперма», — вмешался Алик. «Он у Ильяса адъютант по бледям. Строит, перекликает, разводит. Ну и сам подрачивает».
Теперь загоготали все бандиты. «Баб мне привезли», — обиделся Паганель. Не то чтобы он считал Алика другом, но все же. «Захочу, вы все дрочить будете». Это вызвало новую вспышку гогота. Алик наклонился, принюхиваясь. «А где это ты вмазал?» Мысли ворочались, как тяжелые жернова. Паганель бы не сообразил, что ответить, если бы не инструкции Васильева. «С ребятами». Столь же универсальный, сколь и обтекаемый ответ вполне удовлетворил Алика. Он вообще был неплохим парнем, говорил по-человечески и высказывал вполне понятные нормальному человеку мысли. Но Бобренков знал, что это ничего не значит. Стоит Бузуртанову мигнуть, и Алик пристрелит его, даже не спросив за что.
«Таково последнее справедливое требование нашего народа», — донеслось из палатки. «И мне, Ильясу Бузуртанову, доверено добиться его выполнения».
«Теперь Ильяс знаменитей Магомета станет», — сказал кто-то.
«Придумал тоже. Магомед приказал, Ильяс сделал. Почему знаменитей?»
«Все, кино кончилось. Давайте, расходитесь. Он базара не любит», — распорядился Алик. «Идите на посты, в казарму». Щелкая зажигалками, прикуривая и переговариваясь на ходу, темные фигуры направились в конец туннеля. Бобренков отодвинул брезент и вошел в палатку.
«Слышал, как я выступал?» — спросил Бузуртанов.
Он сидел перед блестящим студийным микрофоном, складывая листок с машинописным текстом, и явно был доволен собой.
«Слышал», — тихо ответил Паганель.
Что-то изменилось. Надо было войти сюда сразу. Сейчас запал прошел. Освещенная одним фонарем палатка уже не казалась похожей на землянку, где он собирался совершить свой подвиг. И бесшабашного подъема духа не осталось. Только физическая составляющая опьянения, сонливость и вялость. Готовый к смертельному броску Васильев по тону понял, что его подзарядка иссякла, и робот перешел на собственный личностный ресурс. А значит, все пропало.
«Ну и как?»
Ильяс ждал восторгов или, по крайней мере, похвалы, но услышал другое.
«Ты говорил, что я блядь, да?»
Паганель подстегнул себя, потому что еще минута, и он вообще ничего бы не смог сделать.
что я не могу убивать?» Большой палец бесшумно сдвинул предохранитель. «Говорил». Блестящие, чуть выпуклые глаза пристально уставились на напряженного Паганелли. Тот понял, что Васильев был прав. Выстрелить в лицо гораздо труднее. «И что дальше? Напился и хочешь со мной подраться? Давай лучше с Лолой и Машкой!» Бузуртанов зевнул и отвернулся, нашаривая бутылку. Камикадзе потащил из кармана чугунную руку. Пистолет весил не меньше пуда. До спины врага было метра полтора. Указательный палец одервенел и не слушался. «Налить тебе или хватит?» И вся рука до плеча онемела. Человек не может сделать то, чего сделать не может. «Что молчишь?» Илья обернулся и увидел оружие. «А, ну давай!» Он даже не испугался, по крайней мере, не выказал страха. Паганель почувствовал себя попавшимся на непростительно гадкой проделке мальчишкой. Впереди ждало лишь одно — суровое наказание. И только если покаяться и хорошо попросить прощения, можно надеяться на смягчение кары. Он был готов бросить пистолет, но в это время раздался дикий пронзительный визг. В темном углу, накрытая одеялом, лежала Лола. Очевидно, она недавно приняла дозу и сейчас вынырнула из сладкого забытья. «Я!» — крик наполнял палатку и весь туннель. Давил на психику и требовал немедленно заткнуть широко раскрытый рот. К руке вернулась чувствительность. Он чуть развернул корпус, переводя прицел. Одеяло отлетело в сторону. Лола вскочила. «Я...» Она была в обычном рабочем наряде, поясе и драных черных чулках. Ствол перечеркнул округлые белые груди. Боковым зрением камикадзе увидел вдвигающегося в палатку Алика. С плеча тот снимал автомат. Крик оборвался, и Лола быстро легла на спину, будто кто-то дернул ее сзади. Указательный палец тоже обрел гибкость и раз за разом нажимал спуск. Но выстрелов слышно не было. Камикадзе понял, что дело происходит во сне, оттого и намешано столько странных событий. Он улыбнулся Алику и Ильясу. Ему предстояло проснуться, а им оставаться в злом неприятном мире. «Да-да-да!» — подтверждающе ударила короткая очередь. Острые, пробивающие рельс пули рванули мягкое тело. И все сны закончились навсегда.
«Чего это он?» — спросил Алик. «За что бабу-то?»
«Мудак! Причем здесь баба?» Илья сбросился к сейфу и торопливо стал тыкать ключ в замочную скважину. «Где он взял пистолет?» «Бесшумный пистолет!» «Тревога! Приготовить гранаты! Я сейчас взорву к шайтану весь город!» Он извлек пульт за 3 минуты. За это время Васильев с группой откатился на достаточное расстояние, и разрывы полетевших во все щели и проходы гранат не причинили им вреда. Но за спиной что-то сыро чавкнуло, и коридор дохнул спертым, с запахом тротила воздухом. «Обвал!» — крикнул Васильев и витиевато выматерился. Хотя микрофон личной связи лежал на трупе Бобренкова, все члены группы его прекрасно услышали. Чем выше ранг государственного деятеля, тем разветвленнее и сложнее комплекс мер обеспечения его безопасности. Областного губернатора охраняют как единичное тело меньшей или чаще большей комплекции. На уровне министров круг охраняемых персон, кроме него самого, входят и совместно проживающие члены семьи.
У президента или премьера охраняют всех домочадцев. И жен, и детей, и внуков, и правнуков, ежели таковые появятся. Поэтому, когда первая леди рассказывает о своих походах по магазинам, то она, мягко говоря, фантазирует, лакирует образ, подгоняя его под стандарты, понятные миллионам телезрителей, которые являются, между прочим, и потенциальными избирателями. Ну что ей делать в магазине? Можно, конечно, заглянуть для интереса, вызвав обычную в таких случаях волну паники и халуйской показухи, сорвав на полдня работу торговой точки и прекратив движение на прилегающих улицах. Но дальше-то что? Демонстративные покупки, призванные показать, будто кремлевские небожители ничем не отличаются от простых смертных, бесполезны. Они не имеют обычной сладости и не приносят удовлетворения. Потому что небожители не едят отборные помидоры и солями из Елисеевского, не носят рубашки и штиблеты из Петровского пассажа, не бреются электробритвами из ГУМа. Продукты могут быть отравлены, вещи пропитаны ядом, а электроприборы замыкать на корпус. Не обязательно умышленно, с целью убийства. Экологические просчеты, технологическое разгильдяйство и производственные ошибки встречаются гораздо чаще. И хотя по тяжести последствий зачастую не отличаются от террористических актов, но настигают именно рядовых граждан. И пить молоко с пестицидами или радионуклидами – тоже привилегия простого человека, хозяина своей страны. Буренка, поющего политическую элиту, пасется на особых пастбищах, а по линии здоровья и благонадежности проверена до седьмого колена, так же, как и те люди, которые ее обслуживают. Итак, если исключить рекламные цели, небожителям нет нужды ходить по магазинам. Все необходимое доставят на дом в упакованном, аппетитном, а главное, самом безопасном виде. Этим испокон веку занималось 9-е управление КГБ СССР, а в новые времена – Главное управление охраны. Но семью Верлиновых эти организации не обслуживали. Валентина Семеновна через день сама отправлялась за хлебом насущным. Она не обладала телевизионной известностью, и никто не обращал внимания на 52-летнюю женщину, сохранившую не расплывшейся когда-то очень стройную фигуру. Никто, кроме двух молодых мужчин характерной южной внешности. Смуглые лица, орлиные носы, смоляные усики и живые черные глаза, следовавших буквально по пятам на протяжении всего маршрута. Они стояли за Валентиной Семеновной в булочной, заходили в овощной, долго ждали у молочного, пока она выбирала сливки для внука. Борька был привередлив в еде. Когда женщина, нагруженная двумя объемистыми сумками, переходила дорогу, южане подошли сзади. «Извините, мы от Валерия Антоновича», — с легким акцентом произнес один. «Он просил срочно привести вас к нему». Рядом притормозила черная «Волга». Дверцы раскрылись, будто сами собой. Все это выглядело убедительно для любой женщины. Но не для той, которая 30 лет прожила с сотрудником спецслужбы. «Подержите сумки», — уверенно, то ли попросила, то ли приказала она. Всучила каждому сковывающий движение груз, а сама шагнула к машине. Но вместо того, чтобы сесть в нее, резко захлопнула дверцу и бросилась бежать. «Нападение! Помогите! Позвоните в милицию!» Кричала она именно то, что нужно кричать в таких случаях, чтобы привлечь внимание прохожих и деморализовать нападающих. Еще 5 лет назад усачи прыгнули бы в автомобиль и умчались, посчитав операцию сорванной. Но 5 лет прошли. Повальная вседозволенность и безнаказанность развратили до мозга костей преступников и полностью уничтожили гражданскую активность населения.
Если надо затолкать бабу в машину, то какая разница, происходит дело в безлюдном лесу или на тысячелюдной Тверской? Южане бросились в погоню, быстро настигли добычу и, не обращая внимания на окружающих, затащили ее в Волгу. Взревел мотор. Воспитанные новой действительностью люди безучастно шли по своим делам. Некоторые остановились поглазеть и двинулись дальше, когда бесплатное представление закончилось. Никто не сделал попытки записать номер, и ни один никуда не позвонил. У генерала Верлинова выдался очень напряженный день. Он сидел в своем кабинете за важной беседой с неприметным, начавшим толстеть человеком лет 62, бывшим сотрудником института 11-го отдела. Старые работники помнили, что его фамилия Лыськов, и до ухода на пенсию он занимался подземными лодками, направлением, впоследствии признанным неперспективным. Секретарь получил приказ никого не впускать и ни с кем не соединять, но выполнить его так и не смог. Вначале в приемную ворвался взволнованный Васильев, и чрезвычайность его дела легко определялась даже по внешним признакам. Он был весь в грязи и не снял подземного снаряжения и боевой амуниции. В таком виде к начальнику службы не приходил еще никто. Но чрезвычайность сообщения майора не перевесила важности разговора с Лыськовым. Генерал только на 5 минут вышел в приемную, выставив секретаря и охранника, переговорил с Васильевым, после чего вернулся в кабинет. «Я не могу ничего гарантировать», — продолжил объяснение пожилой человек, растерянно разводя руками. «Изделие находится в земле более года. Его техническое состояние мне неизвестно. Способ активации не определен. Прямого доступа нет». «Только что я получил сообщение, которое просто обязывает вас дать гарантированный результат», — жестко сказал генерал. «Работа будет оплачена. Возможно, и возможность довольно высока, отмечена наградой. Ресурсы, приборы, материалы будут предоставлены в необходимом объеме. Можно экспериментировать. Отрицательный результат не принесет вреда, а положительный решит задачу. Срок от 2 до 10 часов. «Сколько?» — не поверил Лыськов. «Крайний срок — 12. «Да, я просто отвык от вас за 3 года», — слегка усмехнулся тот. Но по выражению лица и глаз было видно, что он уже думает над проблемой. «Значит, не так уж и отвык. Мне нужны люди из моей группы. Хотя бы Самохин, Князев и Лавров». «Найдем, привезем», — кивнул Верлинов. «Просто отвык», — повторил пенсионер. «Честно говоря, мне бы не хотелось возвращаться ко всему этому. Знаете почему?» «Давайте отложим разговор о моральных проблемах на потом. Хорошо?» В кабинет без стука вошел секретарь. Выражение лица у него было каким-то странным. «Возьмите городской телефон, товарищ генерал». «Я же сказал, ни с кем». «Возьмите телефон, товарищ генерал». Секретарь отвел глаза в сторону. Чувствуя, как холодеет под ложечкой, Верлинов снял трубку. У него была отменная интуиция. «Верлинов». «Слушай внимательно, генерал, и запоминай», — напористо и уверенно приказал грубый мужской голос с едва различимым южным акцентом. Холод превратился в лед. Болезненно жгучий, наждачно шершавый и остро колючий. Никто и никогда не звонил по этому номеру, чтобы произносить такие слова и таким тоном. Да и сам номер мог знать только очень ограниченный круг лиц из высшей государственной номенклатуры. Там говорят обтекаемо вежливо, даже когда речь идет о самых крайних вещах – отстранении от должности, предании суду и иных неприятностях. Развязный голос, ворвавшийся в систему спецкоммуникаций с улицы, нес угрозу совсем других крайностей. «Борька или Валя?» — сразу же подумал Верлинов. И ледяной отросток уколол в сердце. «С чем связано?» «Только с ядерным ультиматумом. Хотят, чтобы я сидел тихо. Значит, чехи. Больше некому».
«Знаешь, где твоя жена?»
«Валя. Она собиралась по магазинам. Средь бела дня, сволочи!»
«Конечно, знаю», — ухитрившись сохранить спокойный, уверенный тон, сказал он. «Вы ее похитили, запихнули в машину прямо на улице и увезли. Как у себя в Грозном. Думаете, все обойдется?»
На том конце провода наступила тишина.
Такого оборота анонимный собеседник не ожидал.
«Что замолчал, Магомед? Или это Арсен? Плохо слышу, не разберу, кто». Почувствовав, что попал в точку, генерал продолжил наступление. Называя наобум распространенные чеченские имена, он ничего не терял, потому что случайное совпадение должно было окончательно добить звонившего, а ошибка воспринималась как осведомленность, хотя и не совсем точная. Но в азартных играх с судьбой удача сопутствовала Верлинову, который никогда не боялся рисковать. Арсен, битый нос, едва не выронил трубку. У него создалось впечатление, что генерал видит по проводам, и сейчас к будке телефона автомата в Химках уже летят оперативные машины. А судя по тому, что было известно о Верлинове, после задержания его вряд ли припроводят к следователю, предоставят дежурного адвоката, а утром отведут к доброму судье. Генерал действует совсем по-другому.
«Похоже, ты язык проглотил», — закреплял успех Верлинов. «Думаешь, я тут плачу, в милицию звоню?»
«Нет, дружок. Я приказал вытесать колья».
«Догадываешься, зачем?»
«Молодец.
Пока три».
Цифру три генерал назвал произвольно, но Арсен сопоставил ее с числом непосредственных участников похищения.
«Откуда он все знает? Это какой-то дьявол!»
Он вытер покрывшийся холодный испаренный лоб. Впервые пришла мысль, что зря они ввязались в это дело. Добыча могла оказаться не по зубам. Он понимал и то, что затянувшееся молчание выдает его слабость и ведет к потере лица. С усилием он разомкнул намертво сцепленные челюсти.
«Будь на телефоне, тебе позвонят об условиях», — вытолкнул битый нос вязкие слова.
Пятую часть от того, что должен был сказать. Но все остальное в сложившейся ситуации прозвучало бы просто глупо.
«Я раньше позвоню», — с нескрываемой угрозой сказал генерал. «Может быть, сразу в дверь». «Нашли козаебы, с кем связываться!»
Битый нос положил трубку, просеменил по льду 20 метров до ждущей за углом машины и тяжело ввалился в салон.
«Вперед! Быстро!»
Ноги были ватными. Пальцы рук заметно дрожали.
«Куда вперед?» — спросил сидящий за рулем Али Шерипов.
«Домой? Или к Магомету?»
«Скорей трогай! Сейчас нас вязать будут!»
Али впервые видел Татаева в столь взвинченном состоянии. Он резко рванул автомобиль с места.
«Что случилось?» «Этот дьявол все знает. Домой мне теперь нельзя. И к Магомету тоже. Давай к Галке!»
Шерипов подсокал языком, что у горских народов означает выражение удивления и озабоченности.
«Как он мог узнать? Кто сказал? Да и как успели? Ее только полчаса как взяли!»
Битый нос выругался. Он как будто мысли читает.
и меня назвал, и Магомета, и ребят. Всех обещал на кол посадить. А ведь уже сажал. На нем седой и клык обломались. Он всю юго-западную группировку расшлепал. И зачем мы ввязались?
Арсен нервно обернулся, будто ожидая увидеть настигающего их Верлинова. Однако генерал ни за кем не гнался. Он сидел в своем кабинете и, незаметно просунув руку под пиджак, массировал область сердца. Ледяной шип впивался все глубже, но он никогда не показывал посторонним свои слабости. «Приступайте к работе», — кивнул он Лыськову и перевел взгляд на секретаря. «Проводите товарища в аналитический отдел и создайте все условия. Межуева ко мне!»
Только когда пенсионер и капитан вышли, он приоткрыл ящик стола и достал узенькую трубочку нитроглицерина. Едкая таблетка мгновенно растворилась в пересохшем рту, а еще через минуту ледяной шип растаял. Генерал повернулся к работающему в режиме ожидания компьютеру. Из глубины темного экрана летели, увеличиваясь, десятки, а может и сотни звезд. Уставая, Верлинов любил смотреть на звездное небо, представляя себя капитаном огромного сверхсветового планетоида, глотающего миллиарды километров пространства. Тогда обычные земные дела и заботы уменьшались в размерах, отходили на второй план, и он несколько расслаблялся. Но сейчас у него не было времени на психотерапию. Введя пароль, он вызвал файл «Организованные преступные группировки». Отыскал подраздел ОПГ национальной направленности. А в нем «Чеченская группировка». На голубом экране замелькали имена, фразы, цифры. Общая численность, контролируемые территории и отрасли, руководители. Установочные данные, прозвища, адреса, телефоны. Прямо с экрана набрал нужный номер. Абонент взял трубку после четвертого гудка. «Здравствуй, Магомед», — спокойно произнес генерал, как будто каждый день разговаривал с руководителем одной из криминальных общин столицы.
«Кто это?»
Личный прямой телефон Магомета Тепкоева был засекречен не меньше, чем телефон самого Верлинова. А может, еще и больше. Поэтому неожиданный звонок незнакомца встревожил горца.
«Не узнаешь?» — обиделся генерал. «Это я, Верлинов Валерий Анатольевич».
Тепкоев ошарашенно замолчал. Точно так же, как битый нос несколько минут назад. Но у него характер был покруче, чем у Арсена, потому он быстро взял себя в руки.
«Я вас не знаю, но слушаю внимательно».
Горец говорил напряженно и сам это чувствовал. Только что он вернулся с беседы в ФСБ, куда приглашался в связи с ядерным ультиматумом, произнесенным от имени чеченского народа. Против ожидания принял его не Степашкин или кто-нибудь из заместителей, а рядовой опер из антитеррористического управления. Вопросы были стандартными, и ответил он стандартно. Террорист Бузуртанов действует без чьих-либо полномочий, сам по себе, и не имеет никакой связи с чеченской общиной и лично с ним, Магометом Тепкоевым. Другого ответа опер не ожидал. Он выполнял необходимую формальность и, заполнив бланк объяснения, подписал горцу пропуск. Тепкоева насторожили две вещи. Во-первых, низкий уровень приема. Это могло свидетельствовать о том, что его не считают хозяином положения, либо о том, что власти не собираются вести переговоры всерьез. Во-вторых, выступление Бузуртанова не прошло в эфир, и ультиматум не получил всенародной огласки, что сводило его политический резонанс к нулю. Если, разумеется, он не будет исполнен. Похоже, они собираются втихую прихлопнуть Ильяса и разделаться с руководителями общины. Звонок Верлинова, репутация которого была известна достаточно хорошо, подтверждал эту версию и показывал, кто явится исполнителем репрессивной части. Похоже, они поторопились с похищением. Вопросы следует решать по порядку, не нагромождая один на другой.
«Как же не знаешь, дорогой!» — обиделся Верлинов еще больше. «Мы с тобой теперь связаны узами древнего обычая. Я сказал кое-что твоему подручному, а тебе позвонил просто так. Про здоровье спросить. Пока все нормально?»
«Почему пока?» — машинально переспросил Горец. Но в голосе не прозвучало необходимой твердости.
«У тебя есть час. Ты понял?»
Телефонная трубка в руке Тепкоева дрожала от проходящей сквозь нее ненависти и откровенной угрозы.
«Час. Потом ты проклянешь себя, папу, маму и дядю Ису».
Последнее имя Верлинов тоже считал с экрана компьютера из раздела «Родственные и другие связи».
«При чем здесь дядя Иса?» — вздрогнул Горец. «Откуда он знает? И почему сказал про него сейчас?»
Из трубки доносились короткие гудки. Он осторожно, как взведенную бомбу, положил ее на аппарат. И тут же раздался звонок. Горец вновь сорвал трубку.
«При чем здесь дядя Иса?» — рявкнул он в микрофон.
«Это я, Магомед», — возбужденно отозвался битый нос.
«Дело плохо. Он все знает. Он сам сказал про похищение. Назвал меня, тебя и трех ребят. Пригрозил всех посадить на кол. И посадит. Он дьявол! Надо отпустить его бабу.
И завтра с нами не будет считаться никто в Москве. Что-то распустил сопли». Или нас первый раз пугают?
Но он не пойдет на наши условия. Мы зря ее украли.
Не пойдет, тем хуже для него. Что обещали, то и сделаем. А потом будем разбираться.
Твердость главаря несколько успокоила Татаева. Но сам Горец вовсе не чувствовал себя так уверенно, как пытался показать. Он понял, что столкнулся с человеком, готовым применять те же методы, которые применяет он сам. Как он там сказал про древний обычай? Намекнул, что связан с ним узами мести. А кто берет кровь за кровь, тот непобедим.
Межуев вошел в кабинет сразу, как только Верлинов положил трубку.
«Собрать максимальный компромат по Горцу и его людям», — приказал генерал. «Недоказанные преступления, нераскрытые дела, непроясненные связи. Проверить тюрьмы и изоляторы для задержанных по всей области. Предмет поиска — близкие друзья и родственники руководителей общины и Бузуртанова. Ту же работу провести по фильтрационным пунктам федеральных сил в самой Чечне. Взять под наружное наблюдение Тепкоева, Терлоева, Татаева. Фиксировать и документировать каждый шаг».
Межуев нахмурился. «У нас не хватит сил перекрыть все фигуры. Ведь три бригады круглосуточно отрабатывают Соловья».
«Соловья?»
Верлинов задумался, барабаня пальцами по столу. «А есть основания подозревать его в двурушничестве или в неискренности к нам?»
«Пожалуй, нет».
«Тогда снимите наблюдение».
Начальник оперативного отдела кивнул и молча вышел. Генерал по защищенной линии вызвал Коржова.
«Мы перехватили заявление Бузуртанова, записали и передали на его телевизор. В результате он на 100% уверен, что его ультиматум прозвучал в эфире. Чтобы исключить доступ осведомляющей информации, мы блокировали вход в подземелье и вывели из строя линию проводной связи. Но рано или поздно он заподозрит неладное. Думаю, надо запускать программу». «А если не подействует?» — угрюмо спросил Коржов. «Сейчас отрабатывается промежуточный вариант. Как крайняя мера — штурм. Но программа может оказать только сдерживающий эффект. В любом случае».
«Хорошо. Запускайте. Еще какие новости?»
«У меня похитили жену. Предположительно, чеченцы. Предложили ждать их требований».
Наступила пауза. Верлинов понял. В первую очередь собеседник прокручивает возможности осложнений в собственных планах.
«Соболезную», — откликнулся наконец Коржов. «Какая нужна помощь?»
«Я сам принимаю меры. Возможно, потребуется поддержка. И хорошо бы взять под охрану дочь и внука.
Сейчас направлю две группы. И поддержка будет оказана на любом уровне».
«Спасибо».
Отключившись, Верлинов отдал необходимые распоряжения.